5. Лиззи перекатилась на спину в кабинете Скотта и посмотрела на стеклянную панель крыши, оказавшуюся прямо над ее головой. Грудь пульсировала болью. Даже не подумав об этом, она прижала к ней желтый вязаный квадрат. Поначалу боль усилилась, но Лиззи чуть-чуть успокоилась. Вглядывалась в прозрачный кусок крыши, тяжело дыша. До ее ноздрей долетал кислый запах пота, слез и крови, смесь которых мариновала кожу. Лиззи застонала. «Все Лэндоны поправляются очень быстро. По-другому нам нельзя. Если это правда, а у нее есть основания верить, что правда, тогда, сейчас она как никогда раньше хотела быть среди Лэндонов. Не хотела оставаться Лиззи де Бушер из Лисбон-Фоллс, последним ребенком мамы и папы, всегда самой маленькой». «Ты так, кто ты есть», — терпеливо напомнил ей голос Скотта. «Ты Лиззи Лэндон, моя маленькая Лиззи». Но ей было так жарко, и боль была такой сильной, что теперь ей требовался лед, а голос, слышала она его или нет, долбанный Скотт Лэндон никогда не казался ей более мертвым. «Сависа, любимая», — настаивал Скотт, но голос доносился издалека. Издалека. Даже телефон на большом Джумба-Думба, по которому теоретически она могла вызвать помощь, находился далеко. А что находилось ближе? Вопрос. Простой, однако. Как она могла найти собственную сестру в таком состоянии и не вспомнить, каким нашла мужа в те жутко холодные дни января 1996 года? «Я помнила», — прошептал внутренний голос ее разуму, когда она лежала на спине, глядя на стеклянную панель в крыше дома с желтым вязаным квадратом, который все больше краснел, прижатый к ее левой груди. «Я помнила. Но вспомнить Скотта, сидящего в кресле-качалке, означало вспомнить отель «Оленьи рога». А вспомнить отель «Оленьи рога» — вспомнить то, что произошло, когда мы выходили из-под конфетного дерева в снегопад. Вспомнить это означало вспомнить правду о его брате Поле. А уж правда о брате Поле вела к воспоминанию о холодной спальне для гостей, с северным сиянием за окнами и ревом ветра, который принесся из Канады, из Манитобы, от самого Йеллоунайфа. Разве ты не видишь, Лиззи? Все взаимосвязано, всегда было. И как только ты позволяешь себе признать первую связь, толкнуть первую костяшку домино, я бы... «Сошла с ума», — прошептала Лиззи. «Как они, как Лэндоны и Ландро, и кто еще знает об этом? Неудивительно, что они сходили с ума, понимая, что есть мир буквально рядом с этим, а стенка такая тонкая».
Но не это было самым худшим. Самым худшим была тварь, которая не давала ему покоя. Крапчатая тварь с бесконечным пегим боком.
«Нет!» — пронзительно закричала она в пустом кабинете. Закричала, пусть даже крик болью отозвался в теле. «Ох, нет! Хватит! Заставь ее остановиться! Заставь этих тварей остановиться!»
Но поздно. Слишком поздно отрицать то, что было, каким бы большим ни был риск безумия. Существовало место, где еда с наступлением темноты превращалась во что-то несъедобное, что-то ядовитое, и где эта пегая тварь — длинный мальчик Скотта. Я покажу тебе, какие он издает звуки, когда оглядывается. Мог быть реальным.
«Ох, «Он реальный, все так», — прошептала Лиззи. «Я его видела».
В пустом, населенном разве что призраками кабинете умершего человека, Лиззи начинает плакать. Даже теперь она не знает, действительно ли так было, существовал ли он в тот момент, когда она его видела. Но она чувствовала, что он реальный. Речь шла о той лишающей надежды твари, которую раковые больные видят на дне стаканов для воды, что стоят на прикроватных столиках, когда все лекарства приняты. На дисплее насоса морфия ноль, час поздний, а боль еще здесь и забирается все глубже в незнающие сна кости. И живой, живой, злобной и голодной. Именно от этой твари, Лиззи не сомневалась, ее муж безуспешно пытался отгородиться спиртным. И смехом, и писательством. Эту тварь она практически увидела в его пустых глазах, когда он сидел в холодной спальне для гостей перед выключенным и молчащим телевизором. Он сидел...